Мы вас услышали.
Чуть-чуть, 12:35 в Москве. Я тут чуть-чуть Марине объясняю. Будем какую тему обсуждать далее. Марина Александрова. Мы продолжаем. Среда, 30 июля сейчас. Немного еще про ваших сообщений, про бабушек и дедушек. Вот Александр пишет. Супруга всю жизнь упрекала свою маму за то, что та отправляла ее на все школьные каникулы к бабушке. А вот мои оба сына, Ольга нам сообщает, выросли в общении бабушек и дедушек. Мои родители жили в Петербурге, и даже это не останавливало ни меня, ни их в общении. 3-4 раза в год встречались, общались, и вообще это общение про любовь. А кто не имел этой возможности, я думаю, многое потерял.
Александр считает, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, заботиться о них.
Я совершенно поддерживаю вас, Александр. Это так, это долг такой, это, ну, просто так должно быть. А что тут еще? Все школьные каникулы отдыхала у бабушки и дедушки в деревне.
Незабываемые опять впечатления.
Да, пишет Наталья. Угу. Вот что пришло на ленты новостей. Катамаран трясло, грохот стоял, пыль летела, скалы сыпались, птицы пролетали огромными стаями. Телеведущая Юлия Барановская едва не пострадала от землетрясения на Камчатке. В момент тряски она с детьми была в море на катамаране.
Ужас.
Да. И она говорит, что капитан катамарана сказал: давайте землетрясение переждем в море, не будем пока сходить на берег. Но как только сообщили об эвакуации и цунами, они тут же сошли. И вот сейчас Юля уже возвращается в Москву с детьми.
Кстати, власти Камчатки назвали сроки обследования домов после землетрясения. Это обследование завершат к концу недели. Уже осмотрено около 600 строений.
Ну и как сообщили в краевом правительстве, есть данные, что 35 управляющих компаний в основном зафиксированы косметические повреждения, но по нескольким адресам необходимо инструментальное обследование. Эвакуация жильцов не требуется. Мы следим за новостями, читайте их в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово и слушайте новости каждые полчаса. Идем дальше. Так, Марин, сегодня
Максим.
Международный день дружбы.
Поздравляю тебя, мой друг.
И я тебя. У тебя есть друзья?
Да, конечно.
Вообще, на твой взгляд, друзья, они и какую роль играют в жизни человека? Это учителя, это ученики, это братья и сестры, это просто...
Слушай, друзья могут быть и братьями, и сестрами, и родственниками, и кем угодно, просто твоими какими-то близкими людьми, с которыми ты прошел огонь, воду, медные трубы. Кто угодно.
Давай обратимся к нашему специалисту. У нас на связи Маша Манина, психолог. Маш, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Маш, зачем нам все-таки нужны и даны друзья? И зачем нам с ними дружба?
Как-то хочется рассуждать из позиции такой человеческой. Для того, чтобы чувствовать себя опорней, счастливее, веселее и интересней. Ну, это очень широко в целом. То есть каждый человек в дружбе ищет что-то свое.
То, так, что ему не хватает без этой дружбы, да?
Да, что чаще всего ищет человек в дружбе? Может быть, какие-то основные там топ-5 причин, пунктов?
Еще бы нам тут бы с вами рассмотреть возраст. То есть человек с возрастом, с семейным статусом очень сильно меняется, и в разные возрастные периоды он ищет разное в дружбе. Если там минуем детство и обратимся вот в такой уже период, когда мы студенты, помните, почему мы так много дружили, и нам это было так важно? Потому что не хватало опоры. Вот мы отъехали от родителей, начинаем формировать собственную жизнь, у нас достаточно много свободного времени, и мы полностью погружаемся в среду себе подобных. И помните, да?
Конечно.
Этот период своей жизни.
Да, это просто у нас Марин тут чихает
чуть-чуть
за кадром.
Да.
Так, и это получается у нас потребность в самоутверждении в том возрасте идет, так?
Потребность, да, в уверенности, в становлении, в такой поддержке, в активном времяпрепровождении совместном, потому что этого времени много, нету семьи пока. А потом все достаточно сильно меняется, и вот на этом фоне часто дружба как раз рушится, не выдерживает вот этих глобальных семейных изменений. Это когда человек заводит семью, или у него появляется ребенок, и там совершенно другой уже уклад. И в дружбе другие могут быть потребности, потому что опору получаем уже больше от партнера, или мы уже стабильно работаем, а здесь уже самые разные могут быть мотивации и вариации. Вот, поэтому это, ну, прям я могу сейчас перечислить, но их много.
Ну, хотя бы 5, вот Марина просила.
Давайте топ-5. Угу. Например, самоутверждение. Вот у меня есть семья, ну, там, допустим, в семье сложности, а подруга вот она одна. Ну, я как посмотрю, как у нее все плохо, а у меня потом все вроде как ничего. Uh-huh. Второе – это просто расширение окружения, когда женщина, ну, я говорю про женщин, то же самое про мужчин, понимает, что на одном партнере, на своем весь мир не сходится, вот прошел этот очень яркий гормональный период, и все-таки хочется общения близкого, доверительного, эмпатичного с себе подобными. И тогда человек выделяет время вот на такое теплое общение, где его понимают по-другому. Третий вариант – это просто веселое, качественное, классное время вместе. Что еще может быть? Давайте вместе подумаем с вами.
Ну, может быть, человек нерешительный. У меня почему-то вот ощущение, что человек ищет в более зрелом возрасте в другом человеке какую-то поддержку.
Мы сейчас говорим об идеальном развитии событий, да. Но есть же такие истории, когда с человеком дружит, потому что выгодно, например, дружить.
Да, конечно. И выгодно. Да. Он богатый, да. Он пробивной. Это хорошее знакомство.
Да. Социальный статус, да? Хочется подняться где-то по социальной лестнице, да. Да, тоже, обязательно.
Мужу не всегда все скажешь, а вот подруге прийти и лечь на плечо и поплакаться. Жилетка такая, подруга-жилетка, это тоже есть такая ситуация. Да. Или, например, бывает такая дружба вампирская. Есть такое понятие? Когда...
Вампирская дружба?
Ну, типа,
когда ты питаешься эмоциями другого человека, как, ну, раскрой, что для тебя питаться
когда
эмоциями другого человека.
Когда ты получаешь от него какую-то эмоцию. Ну, не обязательно, нет, это может быть и хорошая эмоция, это может быть и приятно.
Когда тебе важно, чтобы человек тебе сказал, что все будет хорошо, и поддержал тебя, когда
конечно,
тебе это нужно,
когда
а когда
он говорит,
а ему это нужно,
талантливый,
тебя нет рядом, да, например?
Да, типа того.
Нет обмена энергиями,
да,
не происходит.
Вот именно так. Маш, такое бывает
тогда,
в психологии?
Тогда
же?
Это не совсем вампирское, потому что как будто вы говорите про вампирское, это звучит так, как токсичные отношения, и такая дружба тоже есть.
Да почему токсичная? Вы меня тогда не поняли с Мариной. Вампирская дружба
–
это та дружба, когда ты получаешь от человека какой-то заряд, неважно.
Это да.
Вот тебе что-то надо, ты к этому человеку обратишься, попросишь, воспользуешься его эмоциональным ресурсом, материальным, связями и так далее.
Токсичная.
Да, ну токсичная, прям слово уже заезжено.
То, что вы описываете, это естественная составляющая дружбы, взаимная поддержка. Вот один нуждается, он обратился к другу в какой-то трудный момент, и он от друга получил эмоциональную поддержку, мотивацию, добрым словом, повышение уверенности в себе. Все, что ему требовалось, потому что друг на него эмпатично настроен, и он желает, да, он открыт, он искренен, он очень хочет поддержать. И в дружбе очень важно, чтобы было так, чтобы это не происходило только в одни ворота.
Вот, то я как раз про одни ворота мы с Максом и говорим. Вот если происходит игра в одни ворота, это дружба?
Ну, это дружба до тех пор, пока оба называют и считают это дружбой. Но потом, например, тот человек, который только принимающая сторона и постоянно оказывает только поддержку, а его собственные проблемы он не может разместить в своем друге, да, и получить вот этот, восполнить баланс, да, равноценный обмен близостью и поддержкой получить. Рано или поздно такой человек это осознает и почувствует себя обкраденным, скажем так, да?
Пустота будет какая-то, да.
Да. И
ну,
тогда...
знаете, ну, с одной стороны, Маш, извините, что перебью, получается, что как будто если ты вот отдаешь все то, что мы перечислили, ты как будто ждешь, что тебе это все вернут.
Да.
А если тебе это не возвращают, ты думаешь, ну, чего-то как бы не хватает, наверное, это все-таки нормальное состояние, когда тебе кажется, что тебя обкрадывают в чем-то, или это именно история с тем, что ты мне, я тебе?
все-таки в дружбе есть вот этот феномен, в такой долгосрочной, здоровой дружбе, есть феномен взаимности, когда каждый относится с уважением к другому, не является каким-то вот, скажем так, ямой сливной, куда можно постоянно сгружать все свои проблемы. И вот этот вот взаимообмен, он предполагается обоими участниками процесса. И тогда все идет гладко, и никто не обездолен. А если же этого вот просто совсем тотально нет, то это вот как раз та самая, может быть, вампирская, про которую Максим говорил. Вот именно таким словом это будет называться, потому что другой человек, который отдал много своей энергии на поддержку, будет постоянно оказываться в дефиците.
Ну вот меня наш слушатель Помидор Персикова назвал дурачком, потому что я вот именно такой, когда я кому-то помогаю, я жду ответной помощи, пишет наш слушатель, это нормально, помогает просто так и ничего не ждет в ответ, только дурачок. Я, конечно, надеюсь, что мне прилетит какой-нибудь бумеранг добра и счастья в ответ на помощь, но я не жду, что типа мне кто-то должен за мою помощь также помочь.
Это правильно, потому что это ожидание внутреннее, глубинное, интуитивное. Вы не ведете какой-то дневник с галочками? Сейчас я помог, завтра ты помог.
Да, да.
А это идет из внутреннего такого состояния совести, опять же, ощущение своего достоинства, достоинства другого и уважения. Когда вот этот баланс, он просчитывается, а он действительно просчитывается и в женско-мужских отношениях, и в дружеских партнерами. Угу. Но вот на таком глубинном уровне. Вы прекрасно знаете, где и помните, где, как вы помогли, и чувствуете, что вы имеете право рассчитывать на обратную помощь. И долгая дружба вот так устроена.
Взаимообмен должен существовать. Маш, а по поводу дружбы длиною в жизнь, существует ли такая дружба, которая будет длиться всю жизнь? Или все-таки нормально, когда она вдруг заканчивается?
И так нормально. И скорее длиной в жизнь будет большим исключением. Но я такие примеры вот у своих древних родственников прошлого, даже позапрошлого поколения слышала, да.
А все-таки, может быть, сейчас какое-то более легкое отношение к дружбе? Ну, то есть ты дружишь с человеком, общаешься, все замечательно, все хорошо. Вдруг что-то происходит, там человеку что-то не понравилось, все, мы больше не дружим, не друзья, и как будто бы ничего не было. Мне кажется, раньше такого не было.
Да, да, вы правы, я с вами согласна, потому что вот мы идем в такой тренд индивидуализации, большой концентрации на личном удовольствии, собственном развитии, и не совсем готовы к тому, чтобы подстраиваться и глубинно вкладываться в другого человека. Потому что вот такая длительная дружба, это большой труд.
Да.
Да, вот я помню, что в детстве книга «Ремарка. Три товарища» для меня была вот примером дружбы мужской, где они очень настроены друг на друга, и в горе, и в радости, и у них не было какой-то тенденции к тому, чтобы эта дружба как-то оборвалась, несмотря на самые сложные ситуации, которые они переживали.
А сейчас как будто мы тешим собственное эго, либо гордыню, либо не знаю что, но почему-то, как бы, вот как вы сказали, зацикленность именно на себе. То есть мы думаем в первую очередь о себе, а не о том, что испытывает человек в этот момент. Не придет ли это к тому, что у нас вообще будет со временем все меньше и меньше друзей?
Будет обязательно, и у нас будет такая подмена понятий, и это уже происходит. И плюс мы с вами еще должны учитывать вот этот цифровой мир и обилие контактов и знакомств. То есть, если мы расстаемся сейчас с кем-то из друзей, мы не боимся, что мы не найдем замену, потому что очень много нетворкингов, каких-то онлайн-знакомств, таких поверхностных знакомств. И вот для... Да, кстати, и еще, раньше же не было психологов. Ну, извините, я должна это упомянуть.
Да.
Потому что в друзьях люди видели вот такую поддержку именно в период горя, развода, тяжелых травм, потерь. И некому было больше обратиться. Сейчас действительно люди стали более подкованные и понимают, что со своими проблемами можно прийти к психологу, и на друга, наоборот, даже не нужно сливать все свои жизненные проблемы. И вот здесь вот тоже вот ценность друга как единственной опоры в сложную ситуацию тоже, в общем-то, как бы смещается.
Как будто уже не нужны, да, эти друзья, все можно проговорить со своим психологом, а психолог тебя научит, как правильно расставить границы, и если друг в какой-то ситуации себя неправильно поведет, тебе будет чем апеллировать, потому что тебя психолог научил, у тебя границы.
Ну, может быть, здесь даже что-то и такое не супер позитивное будет, потому что люди становятся такими более закрытыми и ежистыми, что ли, вот такое слово я подберу. Там, где можно было бы полюбовно, открыто договориться, включается вот эта вот терминология, ты абьюзер, ты там мои границы разрушил, вместо того, чтобы услышать потребности друг друга, быть искренними и договориться. То есть я вот вижу эту тенденцию, что люди прям легче скачут по отношениям, их легче разорвать, что касается и личностных, и дружеских, потому что работа и ответственность с одним человеком выстраивать глубокие отношения, она гораздо более трудоемкая, чем создавать новые поверхностные связи.
Я, знаете, хочу, слушаю вас очень внимательно, хочу вклиниться в ваш разговор с Мариной именно в плане том, что вы помните сказку такой «Цветик-семицветик» Валентина Катаева, где девочке достается вот этот самый цветик-семицветик, и она там 6 лепестков тратит на всякую ерунду, велосипеды, конфеты, полеты на Северный полюс, а последний лепесток она тратит на мальчика Витю, который не может ходить, и он становится ее товарищем и другом потом. Вот мы насколько жертвенны должны быть, ну, здесь, может быть, не жертвенны, а насколько мы должны...
Думать о своем друге в первую очередь, о том, ценить, что ему нужно.
Да, вот как это осталось сейчас, Маш?
Ценность дружбы.
Вот как вы привели в пример три товарища или три сердца. Вот я забыл, фильм был «Три сердца» и так далее тоже. Там, что люди жертвуют.
Да, это потрясающе, Макс, то, что вы задаете этот вопрос. Конечно, я уверена, что это осталось, но гораздо менее заметно и в меньших, действительно меньших масштабах, именно по всему тому, что мы сейчас обсуждали, чем раньше. И у меня недавно вот такой интересный пример был перед глазами, как это была мужская дружба, один человек очень сильно переживал, но он внешне это не показывал, но эмоционально ему было тяжело, а другой настолько был на него не настроен, а он был погружен в какие-то свои дела, свои удовольствия, какое-то поверхностное обсуждение, что он это не прочувствовал. И там накопилась, с другой стороны, такая огромная, мощная обида, которая вылилась в серьезный конфликт, противостояние и полное разрывание дружбы, которое длилось больше 10 лет. И вот это как раз пример того, что из-за того, что мы не настроены, первое – это быть настроенным, понимать, что другому больно, плохо, а уже второе – это готовность чем-то жертвовать, хотя бы там своим временем, там необходимостью поехать, поддержать друга вживую, допустим, да, там в другой город. Вот на это современный человек в современных реалиях мегаполиса вот практически не готов.
А нужно ли, Маш, погружаться в дружбу? Некоторые, знаете, не то чтобы прям в ней тонут и растворяются в человеке, но они учитывают мнение, подстраиваются под человека. А некоторые просто на уровне «Привет, как дела? Давай куда-нибудь сходим», погуляли, разошлись, глубоко не погружаясь в эмоции, в какие-то, да, в какие-то проблемы человека, в помощь, вот как Макс говорил, в жертвенность какую-то. Может быть, нужно быть чуть легче и как-то
менее навязчивым.
Не пускать к себе в душу людей так близко. Потом не будешь получать что-то неприятное взамен.
Это будут приятельские отношения, да, просто другой уже уровень. Если мы говорим про такую глубокую многолетнюю дружбу, где ты человеку можешь одолжить, закрыв глаза, огромную сумму денег, пустить его к себе домой пожить, что уже, да, вот эти два пункта практически выпадают в современных реалиях. Можешь быть с этим человеком, там, когда он болеет, приезжать к нему в больницу. Ну, то есть это определенные жертвы, действительно, да, про которые говорил Максим, то, что человек выход из его привычной зоны комфорта. Вот он живет, одно дело сходил в кино с подругой, да, другое дело, подруга к тебе приезжает и живет у тебя неделю, потому что там она развелась и плачет каждый день. Это совершенно другого масштаба отношения, другого проникновения. И то, и другое имеет место. Вопрос, на что человек готов и что в его жизненных приоритетах на данный момент.
Маш, я хочу спросить про ревность друзей. Я просто сам с таким столкнулся. Меня однажды моя подруга обвинила, что я с другой подругой более близок и смеюсь чаще.
Чаще встречаюсь.
Встречаюсь чаще, да.
Без нее еще наверняка.
Да, 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 и без нее. И вот это вот, я говорю, дура,
что ли? Куда-то пошел, я не доложил.
Да, да, я говорю, Олесь, ты дура, что ли? Ну, какая может быть ревность?
Существует ли какая-то конкуренция ревность,
да, между друзьями?
Конечно, конечно, существует и самая крепкая дружба между двумя людьми.
А, в смысле, конечно, а когда... тремя не может быть?
Может быть, обсуждать безусловно, кого-нибудь. Но там будут вклиниваться вот такие вот тенденции, сравнения. Это человеческий фактор, его не избежать. И это тот самый такой внутреннее мерило, кто с кем больше, как лучше. И это зависит не от вас, а от самого человека. Как он живет, с чем он живет, насколько он
спокойно. Хорошо, есть же литературные классические примеры. Три мушкетера, вот три товарища.
Три сестры.
Три сестры, да, и так далее.
Сердца трех.
Сердца трех, да.
Три орешка для Золушки.
Это другое, Марин.
Я вспоминаю все подряд.
И еще, Маш, вот нам прислал слушатель, значит, такую историю, что на Авито есть услуга «Друг на час». Очень удобно. Вообще, вот это вот сейчас, может быть, правда, это тенденция станет? Немного
когда нужно выговориться, ты не к психологу, да, идешь все же, а ищешь какого-то человека, с кем можно это обсудить, который тебе скажет, да ладно, что ты?
Сходить в то же самое кино, да, это не какие-то отношения.
Просто, просто компанию тебе составят.
Да, да. Это может быть в будущем?
Я так слышу, что это тот самый тренд современного общества, когда люди, с одной стороны, глубоко закрыты, зато внешне они открыты и готовы к поверхностным отношениям.
Именно вот друг на час, да?
Да, это может принимать вот такие формы, в том числе, как человек, с которым вот так дистанционно можно выговориться. И сейчас есть сообщество в телеграм-каналах, я вот знаю, где люди объединяются, абсолютно незнакомые люди вот так вот встречаются, проводят время комфортно вечером, весело, а потом расходятся и больше никогда не встречаются. Вот это, ну, такова реальность.
Маша, а если друг пропадает из твоей жизни, нужно ли искать с ним встречи и задавать вопрос, почему ты вдруг пропал, если вот ничего вообще не предвещало?
Вот я бы, честно говоря, из своего внутреннего выбора хотела бы спросить и поговорить, и, так сказать, закрыть для себя гештальт, потому что человеку тяжелее всего оставаться в неизвестности. Но людям может мешать гордость, обида, другие какие-то внутренние реакции на то, чтобы просто сказать, что там я тебе благодарю за ту дружбу, которая у нас была. Если это твой выбор, это твой выбор, давай хотя бы там классно попрощаемся. Когда человек умеет строить искренний, открытый диалог, это залог того, что и в дружбе даже конфликты люди смогут проходить и завершить при необходимости, если изменились обстоятельства, желания. Это все возможно. Но мы, как люди, имеем возможность говорить честно и открыто. И этому надо учиться.
Маш, спасибо огромное. Кстати, возвращаясь вот к услуге «Друг на час», у меня почему-то
кстати,
сейчас...
Кстати, ты решил подзаработать?
Нет, нет, я подумал, что это какая-то дружеский эскорт, какая-то дружеская проституция практически. Мне это не нравится, услуга.
Ну, не хотя... будешь этим зарабатывать?
Нет, я хорошо, этим зарабатывать точно
Маш,
не буду.
Маш, большое спасибо.
Спасибо. Маша Манина спасибо была вам. С нами, да, психолог на связи. А мы с вами не прощаемся. После новостей почитаем ваши смски на эту тему и возьмем еще другую тему. Редактор